Максимилиан Волошин. Отцеубийство в античной христианской трагедии. Братья Карамазовы и Эдип Царь. Осенью 1910 года Московским художественным театром была сделана смелая попытка поставить братьев Карамазовых на сцене. Попытки инсценировок различных литературных произведений не представляют ничего нового сами по себе. Инсценировались и мертвые души, инсценировалось и преступление и наказание, инсценировались и сами братья Карамазовы. Целью таких переделок обычно было дать возможность тому или иному актеру воплотить литературный тип, ему близкий. Переделки эти совершались бесцеремонно грубыми руками драматических закройщиков, которые кромсали роман по живому мясу. Такие переделки окончательно скомпрометировали в глазах русской публики самый принцип претворения романа в драму. И со стороны художественного театра было немалую смелостью взяться за это предприятие, тем более что то, что считалось дозволительным, случайным гастролером и провинциальным театром, было недопустимо на той сцене, которая в настоящее время является в России классической. Художественный театр подошел к выполнению своей задачи со всей осторожностью и чувством ответственности на себя принимаемой. Прежде всего он установил принцип неприкосновенности текста Достоевского. Он позволил себе выбрать ряд сцен из романа, но в сценах выбранных не изменил ни одного слова. То обилие и нервность диалогов, которые отличают последние произведения Достоевского, облегчили театру его задачу. Но для того, чтобы не пропустить и не прибавить к тексту ни одного слова, в представление был введен новый элемент – чтец, который читает перед началом действия, а иногда, судя по надобности, и в середине его. Ремарки автора, то есть в данном случае повествовательное отступление Достоевского от чистого диалога. Прием этот не представляет в истории театра слишком революционного новшества, так как еще в Шекспировском театре перед началом пьесы часто отдельным актерам читался пояснительный эпический пролог, излагавший события, предшествующие началу трагедии. Поэтому чтец в художественном театре, являвшийся главным образом символом честности его по отношению к тексту братьев Карамазовых, не шокировал, он был незаметен, в чем и все его оправдание. Театральные критики встретили постановку братьев Карамазовых очень несочувственно. Они судили не столько осуществление, достигнутое театром, сколько самый принцип постановки на сцене романа. Вопрос ставился не о том, насколько художественный театр хорошо выполнил задачу, им на себя принятую, а о том, вправе ли он браться за подобные предприятия. Не является ли вообще кощунством переделка художественного произведения, осуществленного его автором в форме романа, в драму? Прежде чем судить художественный театр за его постановку, постараемся раньше выяснить вопрос – действительно ли принцип переделки романа в драму достоин безусловного осуждения? Судя по тем образцам переделок, с которыми нам приходится иметь дело ежедневно, это так. Но является ли причиной этого безвкусие и неумелость закройщиков? Или самый принцип? Почему нельзя переделывать роман в драму? Ответ может быть один. Художник имел причины выбрать как форму воплощения для своего замысла форму повествования, а не драмы. Какое же мы имеем право искажать его мысль и исправлять его произведение? Такой довод кажется особенно убедительным, когда он касается произведений такого мирового характера, как «Братья Карамазовы». Но убедительность – это только кажущаяся. Если есть в художественном произведении что-нибудь безусловное и нетленное, то это дух его животворящий, а не его форма. Художественное произведение никогда не остается неизменным, а постоянно растет, меняется и преображается соответственно тому, как мы понимаем его. Понимая, мы творим и непрестанно изменяем произведение искусства. Шекспир для своих современников, Шекспир для Вольтера – пьяный варвар, Шекспир для Шлегелей – мировой гений. и Шекспир нашего времени – четыре непохожих друг на друга писателей. Когда существовало народное творчество, то мысль, идея, образ, рассказ были общим достоянием, и каждый вносил, передавая его, частицы своего понимания, свой оттенок, свою черту. Анатоль Франц в рассказе «Певец из Кемеи», где он дает портрет исторического Гомера, каким он мог быть в действительности, говорит: «Когда слепец пел своим слушателям древние сказания о героях, он часто прибавлял эпизоды и строфы, им самим сложенные. И эти ставки были нисколько не хуже древних, потому что он был сам великим поэтом. Но он никогда не признавался в том, что он их сочинял сам, а говорил, что узнал от своего учителя, так как иначе ему бы не поверили». Творческие силы, созидающие произведения поэзии, теперь в сущности своей те же самые, что были и во времена народного творчества. Только теперь они внешне видоизменились и встречаются в иных сочетаниях. Сперва письменность, потом книгопечатание внесли в область мысли понятие собственности, то есть создали одну из небольших нелепостей, существующих в человечестве, как будто чувство и мысль не составляют таких же стихийных по своему существу, принадлежащих всем элементов жизни, как воздух, вода. Но та же преемственность, которая составляла основу народной поэзии, этим не нарушалась. Мы в Мольере находим сцены, взятые целиком из «Корона» и «Сирано де Баржерака», а с «Короны» «Сирано» широко и свободно черпали в испанском плутовском романе, а испанцы, в свою очередь, заимствовали у арабов, а арабская литература – ничто иное, как энциклопедия всего Древнего Востока. Там и Древний Египет, и Вавилон, и семиты. Благодаря письменности народное творчество только превратилось в международное. Я говорю все это к тому, чтобы показать, что никакая великая идея не может быть отшлифована всецело одним мастером, как бы велик он ни был. Она неизбежно переходит из рук в руки, воплощается постепенно, и если на некоторых произведениях лежит как бы вечное и неизыблемое клеймо их создателя, на Фаусте имя Гёте, на Божественной комедии имя Данте, то только потому, что и Гёте, и Дант были последними и дали окончательную форму граням того бриллианта, который шлифовался тысячами рук темных и безвестных средневековых поэтов, шлифовавших легенду о докторе Фаусте и варьировавших тему легенды о сошествии в ад и хождении по мукам. Имя Мольера целиком покрыло и Сорона, и Сирано де Баржерака, и испанских авторов плутовских романов. С одной стороны, постоянно новая обработка старых тем, с другой – постоянно меняющееся понимание существующих произведений. Вот во что вылились в настоящую эпоху те силы, которые в древности образовывали народное творчество. Может ли произведение казаться абсолютным самому художнику, его творцу? «Да понимаете ли вы сами, что вы написали?» – кричал Белинский молодому Достоевскому, прочитая рукопись «Бедных людей». И Белинский был прав, он понимал в «Бедных людях» то, что не понимал еще в них автор. Белинский уже провидел в них Достоевского, а сам Достоевский еще ничего не знал о том, что ему суждено. Никогда ни для одного художника форма не является абсолютным выражением его замысла. По самому существу стихии творчества для художника форма не может являться ничем окончательным. По отношению к замыслу она для него всегда несовершенна, всегда ограничивает и искажает его идею. Форма произведения является безусловной и непреложной только для читателя, который, не будучи творцом, не может себе представить данный замысел в ином виде. Художник же принужден для воплощения выбирать только одну из представляющихся ему возможностей. Слова «мысль, изреченная, есть ложь». В устах художника глубокая правда.